Алексей Шабельский. Вакарис Асея. Читает Илья Маликов. Часть первая. Неудачники.
«И не надо на меня орать! Вернем мы ваши деньги! Да-да, в пятидневный срок, как прописано в договоре! Всего хорошего!»
Петр раздраженно бросил трубку. Нервическим шагом он вылетел на балкон, прикурил сигарету и посмотрел на небо. Сгущались сумерки, и наступала та часть дня, когда на улице еще светло, а в помещении уже тускло и уныло. Уныло было и у Петра на душе. Денег не предвиделось даже в перспективе, а вот долгов перед его несостоявшимися бизнес-партнерами было хоть отбавляй. Некоторые кредиторы перешли уже к решительным действиям. Так, на прошлой неделе крыло его новенького БМВ кто-то безжалостно изуродовал. Теперь на эмали авто красовалась длинная жирная царапина, а на лобовом стекле Петр обнаружил записку с требованием срочно вернуть долг. Всего полгода назад эта бизнес-идея казалась ему железной – служба борьбы с ленью. На деньги кредиторов были арендованы офис в центре и корпоративный телефонный номер, а также нанята длинноногая секретарша Ирочка и 10 сотрудников-мотиваторов. Сервис обещал своим клиентам помогать в достижении поставленных целей и бороться с прокрастинацией. Позже выяснилось неочевидное. Люди деньги платили, но мотивироваться совершенно не желали. Сотрудники-коучи, закончившие специальные курсы и владеющие множеством соответствующих сертификатов, так и не смогли переломить реальность. Клиенты хотели чуда или какого-то волшебного гипноза, а в итоге полностью перекладывали ответственность на мотиваторов. Побуждающие к действию разговоры саботировались, негатив разрастался, а прибыль в карманах основателей не образовывалась. Через полгода бизнес пришлось свернуть, а Ирочку уволить без выходного пособия. 1,5 миллиона долга инвесторам и сотрудникам грустно подытожили попытки неудавшегося стартапа. В кармане у Петра завибрировал телефон, звонил лучший друг Коля.
«Ну что тебе, неудачник? Пойдем в Палермо, а?»
«Ты охренел, сегодня среда только!»
«Ну правильно, среда маленькая, пятница, не могу я уже. Не пойдешь один, напьюсь!»
Бросил угрозу Николай.
«Окей, через полчаса буду».
В тихом маленьком пабе народу почти не было. За привычным столиком у окна сидел Николай и цедил портер из массивной стеклянной кружки. Он кивнул приятелю, показал официанту на свое пиво, а потом на товарища.
«Ой, по-моему, это финиш. Перепродажа активов потерпела окончательный крах».
Активами Коля называл ловко присвоенность территорий подведомственных ему строек, так сказать, забытое подрядчиками оборудование.
«Так уж и крах. Ты уже 100 лет этим халтуришь», — выразил сомнение Петр.
«Ты уже 100 лет халтуришь», — передразнил его друг. «И на старуху, как говорится. А тут еще старшая в Европу учиться собралась ехать. Тут он ей не сидится. И попробуй скажи, что алименты все уже выплачены».
Принесли пиво, приятели молча чокнулись и отпили по глотку.
«Я, конечно, без особой надежды, но вдруг у тебя можно деньжат перехватить?» — осторожно спросил Николай.
«Алло, у кого бы самому перехватить? Ты в курсе, что мне за долги тачку попортили, перехватчик, блин?»
«Ну ладно, ладно, не кипятись».
«Ты, кстати, в курсе про японцев?»
«В смысле?»
«На коромысли. Вот, вчера прочитал».
Петр что-то полистал в телефоне.
«Вот, статья про агентства, которые помогают желающим избавиться от любовницы или разойтись уставшим от брака супругом. Нормально, да? Знаешь, как называется? Вакарисасея, что значит разлучник. Сечешь? Надоела жена, звонишь им, так, мол, и так, организуйте все. Конторы находят девушке любовника, пару фоток и вуаля, уйди, изменится. Ну что, практично, не правда ли?»
«И что, есть спрос?»
«У японцев имеется, будет и у нас».
«Ну, мы же не они», — хмыкнул Коля.
«Я что-то не пойму. Тебе бабки нужны или что? Может, у тебя еще какие-то идеи есть?»
«Ха-ха, грабь, бухай, отдыхай, вот моя идея!»
Николай заржал, отхлебнул еще пиво.
«Так, все ясно. Пошел я, некогда рассиживаться. Кстати, помещение для офиса я уже нашел».
Петр попрощался с приятелем и удалился из паба. Николай же так просто сдаваться не собирался. Он помахал официанту и заказал стаут. Часть вторая. Новое дело. В модном лофт-офисе зазвонил городской телефон.
«Алло, да, компания «Новый Вектор», — ответила эффектная брюнетка с розовой прядью. «Нестандартный запрос? Не волнуйтесь, у наших клиентов все запросы уникальные. В чем ваша проблема?»
Девушка вдумчиво слушала собеседника и водила карандашом в своем малескине.
«Угу,
«Отлично, это именно наш профиль. Давайте отмечу в календаре нашу встречу. Когда, говорите, вам удобно?»
Петр изучал обзор новых аудиосистем BMW, когда на экране его смартфона всплыло уведомление «Катя офис». «Петр Николаевич, у нас новый заказ. Увольнение и развод высокопоставленного чиновника». Он тут же перезвонил.
«Катя, ну что ты все пишешь? Скорее выкладывай, что и как».
Катя, секретарь и главная рабочая единица нового вектора, радостно рассказала, что случай простой. Чиновник уже наворовал на 3 поколения вперед и хочет без последствий свалить со службы раньше срока. Но его шеф внезапного ухода по собственной воле не поймет так же, как и жена с любовницей. Вариант с поддельной справкой о смертельной болезни не сработает. Начальник обязательно отправит к своим врачам для подтверждения диагноза, а о том, что случится, если они выявят обман, лучше даже не думать.
«Элементарно», —
бодро продолжила Катя.
«Делаем аморалку, баня, фотки, релакс по полной. Я имитирую проститутку и вуаля».
«Ой, зачем тебе имитировать?» — пошутил Петр.
«Знаете что, Петр Николаевич?»
— Катя показала шефу сквозь пространство радиоэфира средний палец с наманикюренным алым ногтем.
«Ой, все. Ну, спасибо тебе за проактивность. Посчитай примерный бюджет проекта».
«Уже скинула вам. Мне нужен будет помощник».
Часть третья. Антон Павлович Нечехов. Антон Павлович тихо гордился своим полным именем и даже на всякий случай прочитал краткое содержание «Вишневого сада» и «Каштанки». Он ни на секунду не сомневался в себе, как в человеке неординарном и склонном к различным творческим порывам. В школе среди одноклассников он проходил по кличке «Нудный». В 10 классе, когда по программе все изучали творчество русского классика, Антон надеялся, что его погоняло изменится на что-то более благозвучное, типа «Чехов» или «Палыч» на худой конец. Однако надеждам так и не суждено было сбыться, и «Нудный» остался «Нудным». Учился Антон Павлович посредственно. Средний балл в аттестате чуть выше 3 ему обеспечивала физкультура и обожаемая им география. В институт он не поступил, но и в советскую армию не пошел. Удалось откосить с гастритом. По знакомству устроился в трудовую инспекцию. Тут и начался его стремительный путь вверх по карьерной лестнице. Через год Антон Павлович уже руководил отделом, а через 3 перешел на работу в областной комитет по труду, а потом и в министерство. У «Нудного» оказался талант. Он умел делить и умножать не по правилам арифметики. В министерствах такие навыки ценят и даже не обязательно в бухгалтерии. За 2 лет начинающий чиновник оброс дачей в элитном пригородном поселке 3 квартирами и множеством близких подруг. Причем ни одна из них не могла претендовать на звание первой любовницы. Антон Павлович распределял и властвовал. Его краткая любовь доставалась избранным по графику. Аналогичная ситуация была и с подчиненными на работе. Никого не приближая к себе, «Нудный» играючи управлял 3 замами, каждому давая надежду на премию и возможное повышение. Коллеги его не любили, но боязливо уважали. Потенциальные действующие любовницы вожделели его связи и денег, бывшие же его полного краха. Секретарша Любочка не избежала участи стать пассией Антона Павловича, должность обязывала, и очень долго просуществовала в этом статусе. Однажды начальник, пришедший после сложного и нервного совещания, застал Любочку в слезах. Прожженный циник Антон Павлович был еще и сердобольным человеком, насколько позволял склад его характера. Он накапал секретарше 50 граммов элитного виски, погладил ее по плечу и сказал:
«Выпей. Завтра возьми выходной. Что-то еще нужно?»
Любочка еще больше зашлась в рыданиях и сквозь рев выдала Антону Павловичу 6-значную цифру, добавив, что это в долларах.
«Решим», — сухо сказал шеф и любовник. «Зачем надо-то?»
«У Марика белокровие», —
почти беззвучно прошелестела бледными губами Любочка. Через 2 дней Антон Павлович вызвал ее к себе и шлепнул перед ней на полированный стол из красного дерева ярко-синюю сумку-папку с надписью «Третий международный съезд урбанистов. Моя среда». Секретарша удивленно потупила глаза.
«Здесь все. Вся сумма наличкой», — как-то неуверенно произнес Антон Павлович.
«Антон, я все верну. Позже, частями», —
начала смущенно лепетать Любочка. Тот только махнул рукой и проговорил:
«Принеси мне, пожалуйста, чаю».
Вскоре Марику сделали пересадку костного мозга, наступила стойкая ремиссия. Любочка все свое время, кроме работы на любимого шефа, посвятила восстановлению сына. Однажды, когда она гуляла с ребенком по парку, у нее зазвонил мобильный.